Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранные чтения из катехизиса епископа Александра Семенова Тяньшанского, беседа Надежды Зотовой с Натальей Бустас о воспитании приемных детей, далее ответы на вопросы протоиерея Дмитрия Смирнова и в завершении нашей передачи литературная страница.
Епископ Александр Семенов Тяньшанский. Православный катехизис. 6. Свидетельство о божественности Христа. При всей кажущейся невероятности того, что Бог стал человеком, это чудо боговоплощения для чистых сердцем апостолов и других ближайших учеников Христа не могло не быть очевидным. Прежде всего, Господь сам сознавал себя Богом и человеком, и об этом учил. Притом такое небывалое откровение исходило из уст человека, в котором всегда обнаруживались величайшая праведность, необыкновенная премудрость и полное бескорыстие. Об истинности учения Христа о нем самом таким образом прежде всего свидетельствует его личность, а потом и само учение, в своей стройности являющее такое единство, что, приняв часть его, трудно не принять его и в целом. Для уверовавших или даже только начинавших верить в него, Христос являл и другие свидетельства своего богочеловечества. К ним принадлежат чудеса Христовы, а также неоднократное свидетельство Бога Отца и Святого Духа. О том же свидетельствует тайна зачатия и рождения Христа, возвещенная евангелистами всем христианам. Но окончательное удостоверение в божественности своего учителя апостолы получили в силу крестной смерти и воскресения Христа. После сошествия Святого Духа эта вера стала для них истинной, всецело определяющей всю их жизнь. При всем том, в признании божественности Иисуса Христа не было, нет и не может быть никакого внешнего принуждения, так как эта истина постигается прежде всего сердцем, движимым любовью. Любовь же всегда свободна. На вопрос Господа апостолам, не хотят ли и они по неверию покинуть Его, апостол Петр ответил: «Господи, кому же нам идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни, и мы уверовали и познали, что Ты Христос, Сын Бога Живаго». Евангелие от Иоанна, 6 глава, 68 по 69 стих.
Главы из катехизиса епископа Александра Семенова Тяньшанского читал священник Андрей Спиридонов. Запись осуществлена православным центром «Деоника».Эфире программа «Благовещение».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире радио «Благовещение», у микрофона журналист Надежда Зотова. Сегодня мы беседуем с Натальей Николаевной Бустос, которая оформила опекунство на троих детей-сирот. Мы продолжаем цикл бесед, которые мы проводили с Юрием Васильевичем Беляевым. Эта тема, мне кажется, сейчас наиважнейшая не только для церкви, но и для нашего государства. Мы говорим о детях-сиротах. Вот вы на себя взяли определенный подвиг, можно сказать. Вы взяли опеку над тремя сиротами. Два мальчика и девочка. То есть у вас и брат, и сестра, и еще у них теперь приемный братик. Вот поподробнее об этом сейчас вы расскажете, но для начала мне бы хотелось задать вам такой вопрос. Что вас вообще сподвигло на такой решительный шаг, тем более, что вы как член семьи один родитель? Мы знаем, как все всего боятся, вот современные люди, как все заняты какими угодно делами, и как трудно подвигнуть людей вот на такой серьезный шаг. А у вас сразу трое. Вот чем это можно объяснить? Поделитесь с нашими радиослушателями подробнее, искренне, и, может быть, кого-то это тоже сподвигнет на какие-то серьезные очень шаги в жизни.
Ну, первое, это любовь к детям, и жизнь с детьми, она гораздо интереснее, веселее. Мы счастливы вместе. Я стою на воротах с мальчишками, когда они играют в футбол, и радуюсь вместе с ними. Ульяна играет в куклы тоже со мной. Я бы, наверное, сама, может быть, в куклы уже и не играла, а вот сейчас играю с Ульяной в куклы. Мы рисуем вместе, читаем вместе, ходим в бассейн вместе, мы учим вместе уроки. Я раньше даже сама не ожидала, насколько интересно учить с детьми уроки. То есть столько много нового я узнаю, и для меня каждый день радость. Я вот закрываю глаза, ложусь отдыхать и думаю, вот что бы я делала, если бы этих деток не было со мной? То есть сейчас жизнь без этих деток я представить себе просто не могу. Они очень интересные, они всем делятся, они искренние. Вот вчера у нас у Ульяночки был день рождения, 7 лет исполнилось Ульяночке. Поздравления, письма, стихи, песни, весь дом был наполнен радостью. Вернусь к той же мысли. А если нет Ульяночки, как? Ну, это было бы просто 20 мая. А это был необыкновенный 20 мая, день рождения Ульяночки. 25 мая будет день рождения у Тимурчика. Мы идем на пикник, у нас много приглашенных, мы будем играть в волейбол, футбол. То есть я уже живу в предвкушении вот этого радостного дня. И опять же, стоит немножечко задуматься, а если нет? Ну, это было бы просто обычное 25 мая. То есть, что бы хотелось отметить? Жизнь с детьми, она добрее, светлее, веселее. Ну, вот все прелести.
Наталья Николаевна, ну тогда все-таки хотелось бы по порядку. Вы очень здорово объясняете свое состояние души вот на сегодняшний момент. Но ведь, чтобы подойти к этому событию, решиться на это, наверное, это тоже было не так просто и не так все быстро. Во-первых, немножко расскажите о себе, потому что ведь вы вырастили своих детей, это не просто. И все-таки женщинам не принято задавать вопрос, сколько им лет, но все-таки это важный вопрос.
Да, вот сейчас мне исполнилось 50 лет в этом году. И, наверное, самым большим примером для меня служила мама. Моя мама, она педагог со стажем 45 лет.
Еще той советской школы.
Еще той советской школы. И моя мама именно занималась с детьми так, как я сейчас занимаюсь с моими приемными детьми. Она вот служит примером по сей день. Всегда была радостной, веселой, тоже стояла на воротах. То есть я в какой-то мере, наверное, все-таки копирую свою маму и много не задумываюсь, правильно ли я делаю. Почему? Потому что трое сыновей, которых я вырастила при помощи с огромным вкладом моей мамы, они выросли замечательными парнями, полностью меня поддержали в моем начинании, общаются с детками, с приемными. Ну, в общем, у нас одна общая, большая, дружная семья.
Но мамы уже нету?
Да, мама ушла в прошлом году. Но память о ней жива, и она живет буквально со мной. И в воспитании детей я пользуюсь, в общем-то, ее примером во многом.
Наталья Николаевна, а вы по образованию кто?
По образованию я тоже педагог. Опять же, благодаря маме закончила в свое время педагогический университет. Работал не так много в этой области, но вот сейчас, можно сказать, практикую. Все пригодилось.
Вот для многих возрастной рубеж 50 бывает таким сложным, даже для женщин, потому что это некий переломный момент, как мы знаем, и биологический, и психологический. Для верующих людей, понятно, осмысление жизни, оно другое немножко. Но мы сейчас говорим на широкую аудиторию, и в некотором смысле это не тот возраст, когда кажется, что вообще вся жизнь впереди, такой стереотип есть. В некотором плане еще сил много, но кажется, что уже люди, особенно у мужчин, это бывает, мы знаем, подводят итоги какие-то, смотрят, что они в жизни смогли, чего не смогли. Это все имеет место, это, ну, как бы объективные вещи, но мы все-таки действительно вот верующие люди, и вы к этому рубежу подошли так, что у вас как бы жизнь началась по новой. Как вы решили все-таки, кто вас подвиг? Может быть, общение с какими-то людьми, потом, опять же, нужно понять волю Божию, нужно благословение духовника. Вот, может, об этом вы расскажете поподробнее?
Да, конечно. Дело в том, что я участвовала в волонтерском движении достаточно долго, оказывала всяческую посильную помощь детским домам.
Расскажите поподробнее, да. Под эгидой какого храма или каких личностей?
Нет, это, в общем-то, молодежная организация, в которую я влилась, и меня несколько удивило, что молодые люди, совсем молодые, которых нет еще своих деток, возраст и 20 лет, и 21, и вот руководитель Андрей, ему 28 лет, активно занимались волонтерской деятельностью. Я нашла сайт об этом волонтерском движении в интернете и заполнила свои данные. После чего мне позвонил руководитель волонтерского движения Андрей. Мы с ним поговорили, чем я увлекаюсь, какие у меня интересы, почему мне интересна жизнь детей, которые проживают в детских домах. И мы договорились о встрече. На встречу пришла не только я, таких людей было много. Возраст самый разный. Именно на этом собрании я себя почувствовала очень молодой, потому что 70 лет, 75 были женщины, которые тоже предлагали свои сердца, свою помощь.
В основном женщины были или мужчины?
Нет,
тоже?
Мужчин тоже достаточно много.
Мужчин много. Молодых или тоже в возрасте?
И молодых, и в возрасте. Это просто можно набрать в поисковике volunteer.ru и посмотреть о волонтерском движении все. То есть и разные возрасты, разные люди. И вот таким образом я попала в один из детских домов во Владимирской области.
Немножко поподробнее, как складывалась ваша деятельность вот в этом волонтерском движении, и потом, как все-таки ваша жизнь связана с церковью, потому что все-таки я так понимаю, что основное благословение вы получили от священника.
Да, совершенно верно. Я получала благословение батюшки Дмитрия, настоятеля Никитского монастыря, была в послушницах, в детском приюте девочек в селе Масейцево.
Ну, не послушницей, а, наверное, трудницей.
Трудницей, да. Я накрывала трапезы, готовила на большую семью, которая состояла, наверное, ну, человек из 50. Труд очень сложный. На какие-то моменты я задумывалась, что действительно, если я встану опять у кастрюль, то не очень интересная программа намечается еще лет на 15. Потому что свои дети выращены, и все мы понимаем, женщины, что это и приготовление пищи, и стирка, и быт. Ну, тут я после работы в селе Масейцево пересмотрела вообще быт и решила организовать свой дом на современный манер. То есть у меня посудомоечная машина великолепная.
Вы имеете в виду у себя дом?
Да. То есть я просто начала продумывать, вот именно в селе Масейцево начала продумывать, каким же образом не загубить мои начинания бытом.
То есть оптимизировать всю бытовую сторону, чтобы она была удобна, решалась и не занимала такое огромное место в жизни, чтобы не оттягивала столько сил. Но детей-то все равно надо к бытовой стороне приучить.
Вот дело в том, что это меня и спасло. Именно в селе Масейцево, когда я понимала, что если я встану у кастрюль, то действительно и неинтересно, и, в общем-то, я буду просто в прислугах. И мало времени, в сутках всего лишь 24 часа. Поэтому у меня был разработан план, прежде всего, научить детей самостоятельности. Вот мы проживаем уже 3 месяца вместе. Сейчас дети умеют гладить свои рубашки белые, они ходят в школу только в белых рубашках. Посудомоечную машину закладывают посуду самостоятельно, вытирают со стола, великолепно подметают, великолепно моют полы, гуляют с собакой. Что еще нужно? То есть мы вместе заканчиваем все бытовые работы, идем играть в футбол, идем в бассейн, делаем уроки. То есть мы все делаем вместе. Вот это выход.
А скажите, вот вы перед тем, как оформить опеку, сейчас по новому законодательству приемные родители или опекуны, они должны обязательно закончить школу приемных родителей. Вот поподробнее об этой практике расскажите, насколько она полезна и вообще эффективна, какие ваши выводы уже как человека взрослого и умеющего анализировать, действительно ли так нужно и правильно, что так устроили?
Да, конечно, это нужно, это правильно. Именно в этом году школа начала работать
в стране,
может. В стране, да.
На таком законодательном уровне без этого опеку никто не оформит.
Да, совершенно верно.
Сколько по времени длится обучение?
Вот вначале мы все предполагали, обучающиеся, предполагали, что будет длиться 3 месяца, потом сократили до 2, потом до месяца, к моему огромному сожалению. Вот знания, они необходимы, литература необходима.
Как строится вот обучение в этой школе приемных родителей, расскажите?
Обучение в школе приемных родителей строится по определенной программе, где затрагиваются, пусть и коротко, но практически все моменты воспитания от рождения ребенка до его совершеннолетия.
Там работа с психологами или как? Или да, специальная литература?
Да, специальная литература, работа с психологами в игровой форме. То есть мы создавали ситуации, которые мы проигрывали. И хочу вам сказать, что в каждой ситуации люди проявлялись по-разному. Да, вот, например, один из основных вопросов – это тайна усыновления. Если на начальном этапе обучения в школе приемных родителей более половины студентов соглашались, что это должно быть тайной.
Тайной для детей?
Да, тайной.
Но ведь психологи говорят, что наоборот не нужно делать из этого тайну, что потом может быть ударом, когда ребенок узнает. А сейчас какое вот направление этой мысли?
Совершенно верно, но закон-то существует, тайна усыновления. Поэтому вот даже это обсуждение, оно тоже важно. То есть вот за месяц обучения, пусть и сокращенного обучения, люди начинают понимать, а стоит ли из этого делать тайну. Объясню почему. Потому что вот, например, у нас в группе было 22 человека. И мы говорили между собой, мы общаемся по сей день между собой, делимся опытом. И, вероятно, вот опыт и подсказывает, что, ну, может быть, это не так уж и хорошо, эта тайна. Не всегда она может...
Которая останется явным, любая тайна, как мы знаем, рано или поздно.
Вот совершенно верно. Ну и таких, в общем-то, вопросов масса. Начиная даже от того, как правильно пеленать ребенка, это тоже нужно уметь.
Ну да, если кто с этим не знаком, так, то может и вспомнить это все. Скажите еще, а психологи, они работают по возрастным категориям или дают вообще информацию такую общую?
Нет, именно по возрасту, потому что в опеке вы тоже заполняете специальную анкету, где указываете возраст ребенка, учитывая опять же и свой возраст, что тоже правильно. Поэтому важно, каждый возраст, он специфический. Нужно знать именно возрастные особенности ребенка.
И особенности специфические усыновленных детей и сирот, потому что в таком же возрасте ребенок, который хоть какое-то время проживал в семье, это одна история. Другое дело ребенок сирота, который лишен заботы с самого младенчества, например. И я знаю, что там должны были бы обсуждаться, и психологи подсказывают, помогают вот эти протестные состояния ребенка, даже маленького, который может что-то такое творить. Неподготовленный родитель может и не выдержать каких-то вещей.
Да, вот, например, Ульяна мне призналась, что она совсем недавно только поняла, что у нее есть мама. И практически 6 лет девочка жила, не понимая, кто тетя, кто мама, кто ее родил, вообще как устроена жизнь между детьми и родителями. Вот, прожившая в семье 2 месяца, она мне рассказала свою историю, что она жила по разным домам, с разными тетями, и она не запоминала имен, она не понимала вообще, как устроена жизнь. И вот сейчас это труд. Нужно, конечно, все объяснять, показывать примеры, чтобы ребенок видел, что она не устроена так страшно, как пришлось ее увидеть Ульяне.
Вот. Она перемещалась именно по родственникам или по приемным родителям?
Она перемещалась везде. Родственники неблагополучны, к сожалению. Поэтому это были и чужие люди, которые принимали ребенка, потом его увозили в опеку, потом приезжали какие-то родственники, забирали, потом опять увозили, потом это был приют, потом это был детский дом. То есть вот за маленький отрезок времени, 6 лет, Ребенок уже столько раз переехал, и столько взрослых пытались, как Ульяна говорит, меня воспитывать, что на самом-то деле ребенок только сейчас начинает понимать, что у него есть семья. Девочке 7 лет. Это только один маленький пример, а у каждого ребенка свой. У другого мальчика, тоже моего подопечного, у него недостаток слов, то есть он не знает значения слов. И уже понятно мне, что примерно 2-3 года ребенок просто в одиночку сидел на кровати. То есть никто с ним не занимался, не показывал картинок, не рассказывал сказок.
Никто не обнимал, не прижимал, контакта такого не было, как с родным человеком. То есть, а это закладывается в самом-самом раннем детстве.
Вот именно. То есть вот эти моменты упущенные, их важно суметь восполнить. И, конечно, прежде всего, это доверительные отношения. Быть другом. Не возвышаться над ребенком, а быть ему другом. Говорить обо всем, не пропуская ничего. Потому что ребенок, когда раскрывается, то он помнит на самом деле и то, что было 2 года назад, и то, что 3 года назад было, и 5. И вот опять же мой подопечный, вот другой мальчик, он помнит, что говорила ему мама, когда уводила его в детский дом. Обещала прийти, обещала забрать, много чего обещала. И вообще никогда больше не пришла.
Это сколько ему было лет?
Вот ему было 5 лет.
Но мы знаем еще такую вещь, что потом, когда подрастают такие детки, у них все равно остается, ну, не всегда, наверное, но во многих случаях некая обида на мир. Она даже, как говорят, внутри присутствует. И бывает так, что они начинают в некотором смысле мстить этому миру. Причем мстить бывает так, что даже через людей, которых совершили самое большое благо. Усыновили или взяли опеку, приняли самое деятельное участие с любовью в их жизни. А все равно бывает, что и вот так вот происходит. Вот к такой ситуации вас готовили в школе приемных родителей?
Вот на самом деле я не очень припоминаю, готовили ли нас к такой ситуации. Но расскажу свой опыт, свой подход. Первое, что я никогда не делаю, это не вспоминаю о родителях плохо. Я благодарю родителей за то, что они...
Дали жизнь?
Да, дали жизнь этим детям. Детки умные, красивые, здоровые. И дети это прекрасно понимают, и я каждый раз оцениваю родителей. Пусть маленький отрезок времени дети прожили, пусть в семье не сложилось все благополучно, но детям дали жизнь.
Это, кстати говоря, Наталья Николаевна, вот спасибо, что вы об этом сказали. Это касается и тех, кто развелся, неполных семей, когда в плохих отношениях, как чаще всего бывает, отец и мать, и нередко обиженная эмоционально мама может высказывать детям свои претензии по отношению к их папе, которого она сама выбрала. И удивительная вещь. Потом тяжким грузом ложится это на душу ребенка. Даже вот в неполной семье может вообще его покалечить, и он никогда не вырастет полноценным и не сможет построить свою семью, если вот так вот все время в негативе подавать вот историю папы. Вот в той же Америке, например, считается, что если ребенок без одного родителя, это полусирота, фактически полуинвалид, инвалидность. А если нет обоих родителей, это как бы у них причисляется к инвалидности. Вот, на психологическом уровне это понятно. Но вот на ваш взгляд, это ведь преодолимые вещи.
Вполне. Тем более, что мы ходим в 2 храма. Ульяна мне так сказала: вот у меня батюшка, это мой папа. Вот, она с удовольствием молится, выстаивает службу. И у нас, в общем-то, не стоит это никаким таким грузом. Тимур и Ванечка тоже службу выстаивают. Они ни раз не сказали, что их папа – это Господь Бог. И совершенно нет никакой озлобленности. Потом очень важно мальчикам давать спорт, где великолепные тренера. Это тоже мужское воспитание вокруг. Только важно открыться навстречу этому воспитанию. Планируем мы с нашей воскресной школой, нашего храма Петрово-Дальневского, поехать на озеро Селигер, куда едет и батюшка Антоний, куда едут и бравые ребята, у которых тоже свои дети. Пожалуйста, они
будут... постоянно присутствовало мужское окружение.
Конечно, мужское окружение. Они будут катать деток на лодке, учить их рыбачить, учить их разбивать палаточный городок. То есть мужчин-то замечательных много, не нужно просто закрываться. И присутствие в храме, в воскресной школе, такую возможность нам предоставляет. Поэтому у нас, в общем-то, недостатка общения с настоящими мужчинами не чувствуется.
И самое главное, вот эта любовь, которая не обязательно в постоянных, там сказать, комплиментах, там, хотя и это бывает необходимо. Иногда у людей, кто с этой темой не сталкивался, возникает некая такая сентиментальность. Им кажется, что вот нужно постоянно уси-пуси, и тогда для детей это доброта, как бы выявление. А ведь на самом деле это тоже бывает ошибка. И, кстати, такие люди нередко не могли потом в длительное время заниматься детьми-сиротами, потому что здесь нужен здравый рассудок, какая-то отстраненность в хорошем смысле дистанции и в то же время постоянное настрой души на любовь. Но такую разумную любовь. Вот вы, наверное, об этом немало ведь думали, да?
Конечно. Во-первых, требовательность. Уси-пуси тоже важно.
Важно, конечно. Это я утрирую специально,
да,
чтобы показать
важно.
Крайность.
Конечно,
крайность.
Конечно, важно, потому что дети хотят, чтобы их обнимали. Они хотят полежать там на одном диванчике, выключить свет и рассказывать свои истории. Это очень важно. Опять же, требования. И прежде всего, родитель сам должен знать, что он хочет от ребенка. Дети, например, мои, все сами написали распорядок дня, где не пропустили молитву, занятия спортом, где не пропустили помощь маме, и причем все расписали по часам. И мне очень просто стало жить после этого расписания, потому что если я вижу, что дети забаловались, я их просто возвращаю к этому же расписанию, которое они сами и написали. Они тогда быстренько просматривают его, и те моменты, которые упущены, восполняют. И потом дети, они на самом деле очень благодарные существа, они хотят всегда отдавать, потому что всем известно, что только в отдавании человек счастлив, и дети устроены так же, как мы, взрослые. Они хотят помогать, они хотят дарить, они хотят видеть меня счастливой. И вот как говорят мои друзья, мне хвалят за это, что я умею восхищаться. Я на самом деле восхищаюсь детьми.
Вот они, это искренне совершенно.
Да, они вот восхищаюсь. Они вот нарисовали мне красивую открытку. Я восхищаюсь, но на самом деле от души восхищаюсь. Я потом вот просто хожу с этой открыткой, думаю, куда же мне ее положить, чтобы она сохранилась, чтобы она не запылилась, чтобы она не помялась. И все это на полном серьезе.
Не играют.
Да. И дети видят, что их жизнь, она меня радует. И тогда все просто здорово.
Наталья Николаевна, а вот как вот вы решились именно на троих? Тем более два мальчика, это впереди переходный возраст, и, хотя у девочек бывает и посложнее, чем у мальчиков. Вот как вы решились именно взять троих? Или так вот обстоятельства сложились?
Да, пожалуй, так сложились обстоятельства в мою пользу. Сначала я увидела Ульяну. Ульяны братик Ванечка, чему я очень обрадовалась от всего сердца. Но когда через час общения с Ванечкой ко мне подошел Тимурчик, взял меня за руку и говорит, а можно я с тобой? Вот с этого дня уже все и началось. Я объяснила Тимуру, что нужно спрашивать у опеки, возможно ли троих. Но я сделаю все возможное, чтобы это получилось. И Тимур ждал. Ждал 4 месяца, пока я оформила все документы. Было непросто, потому что это действительно случай нестандартный. Но сейчас мы счастливы вместе. Это очень правильно, что нас именно трое. В нашей семье именно трое деток. Они друг другу помогают. Они друг другу стараются отдать лучшее. То, что знает Тимур и умеет, как-то так сложилось, что этого не знает Ваня. А то, что умеет Ваня и знает... У Тимура отставание, и они друг друга дополняют. Поэтому очень все удачно сложилось.
А теперь про взаимоотношения с опекой. Принято считать, что суровые тети, все не так просто. И, кстати говоря, вот из личного опыта могу сказать, что там есть совершенно разные люди. Другое дело, что система, когда ты попадаешь в систему и становишься частью системы, она может влиять на все обстоятельства. Но вот, в принципе, я так понимаю, что у вас как раз тот удачный случай сотрудничества, такого взаимопонимания, такого позитивного, каким и должно быть взаимодействие именно вот с этими людьми, да?
Да, я даже понимаю, почему. Потому что я выросла в семье учителей, и я понимаю, насколько это все серьезно. Вот у меня мама, например, была определенное время заведующим детским садом. То есть важно было все. И питание детей, и безопасность. Я знаю, насколько мама ответственно к этому подходила. Поэтому ответственный работник в опеке, ну это же здорово. То есть вас опекают. не только детей, но и родителей. Можно задавать вопросы, может быть, не всегда устно, может быть, придется написать заявление, но все равно на ваше заявление ответ будет. Это помощь, реальная помощь. Нет, у меня на самом деле сложились хорошо отношения.
То есть никакого негатива у вас,
нет,
Бог миловал?
Нет, Бог миловал. Если он даже какой-то и был негатив, то это, скорее всего, негатив мой. Какие-то незнания, может быть, какие-то уроки в школе приемных родителей. Я его не очень внимательно слушала, что тоже такое у меня наблюдалось, что возникали вопросы в момент оформления документов. И я вдруг вспоминала, ну нас же этому учили, а что же я не записала? И поэтому приходилось возвращаться именно к школе приемных родителей, разговаривать с сокурсниками, так сказать, с одноклассниками, и вместе эти вопросы недостающие решать. Конечно, огромная помощь для опеки, вот эта школа, потому что я просто теперь вижу, что человек подготовленный, он же быстрее все понимает, как оформить заявление, почему. И во всяком случае меньше вопросов «почему» в опеке. Просто мы сотрудничаем вместе. А раньше приходилось опеке нас еще и образовывать, потенциальных опекунов. Поэтому школа – это великое дело.
Наталья Николаевна, а вот скажите еще, пожалуйста, такую вещь. Вот для тех, кто тоже вот захотел бы, а по статистике оказывается, что у нас огромная целая армия родителей, которые согласны и усыновить, и взять под опеку наших же детей, не обязательно, как принято говорить, вот особенно в либеральных СМИ, что только заграничные родители прям стремятся усыновить наших детей. У нас целая армия своих родителей. В первую очередь, на что надо настроить себя вот будущим родителям или опекунам? Что для вас все-таки было, может быть, какой-то неожиданностью?
Неожиданностью было то, что опека принимает только 2 раза в неделю. И, в общем-то, порядка 3 часов. Поэтому очереди. И порой масса вопросов важных откладывается на следующий приемный день. А на следующий приемный день та же очередь, и вопросов появляется еще больше. Вот это, наверное, было основным препятствием. Но через 2-3 месяца я уже стала профессионалом, я писала заявления все дома. Я старалась как можно меньше занимать время у инспекторов, и все наладилось.
А в плане того, что касается непосредственно детей, вот что-то было для вас неожиданным? И вот с какими трудностями всерьез, какой можно дать совет будущим опекунам или будущим приемным родителям?
Ну, конечно, масса было трудностей. То есть вначале дети меня воспринимали просто как Деда Мороза. Потому что мы еще и перед Новым годом познакомились и начали общаться. И вот слово «купи» – это было ключевое. Купи, 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 купи. Были истерики, были слезы. Вдруг, если не дай, дай, дай. И потом в один прекрасный момент меня осенило. А для меня-то что? Я задала этот вопрос Ульяне. Говорю, Ульян, вот я для тебя это, я для тебя другое. А вот ты для меня что? Девочка 3 дня думала, советовалась с подружками. Подключился Иван, подключился Тимур. Процесс думания занял неделю. То есть дети думали, а что они вообще сами умеют? Зачем они идут в семью? Для чего? Что они мне могут дать? Чем они меня смогут порадовать? И вот, пожалуй, вот этот момент был переломным, когда дети написали по листку, что они могут и для чего они идут. И вот с этого момента я поняла, что у нас все сложится хорошо. То есть они не хотели только «дай, дай, дай». Они хотят отдавать. Просто они не знали, что мне это тоже нужно.
Наталья Николаевна, а вы скажите еще, для тех, кто нерешительный, кто, может быть, как-то вот в своих силах сомневается, или ведь придется человеку как бы отказываться от многих привычных вещей, а самое главное, некоторые люди, я вот слышала даже люди, которые имеют своих собственных детей, они говорят, я сомневаюсь, что я могу полюбить чужого ребенка. Но вот что вы об этом думаете?
Для этого, пожалуй, важно, как мы говорим, волонтеры между собой, поволонтерить. Что-то происходит. Люди, сидя дома, не могут такие заключения давать. С детьми важно общаться. Тогда эти чувства не приходят. Если не видеть детей, не общаться с ними, то, конечно,
теоретический
подход, он так, пустой. А когда тесный контакт есть с детьми, то люди просыпаются, начинают чувствовать то, чего раньше не чувствовали. Я думаю, что просто действительно важно посещать детские дома в качестве волонтеров, побольше смотреть программ, и сердце оно подскажет.
А в плане страхов и опасений, вот что вы могли бы сказать? Ну, это действительно очень серьезный шаг, чтобы не было потом травм для детей, когда их возвращают, и для самого себя тоже травм. Вот чтобы не было этих страхов, что бы вы могли посоветовать?
Ну, прежде всего, не браться за воспитание детей в одиночку. Храм, воскресная школа. Опять же, как можно чаще обращаться в опеку. Я полностью не согласна, что опека не помогает. Помогают обученные специалисты. Дают литературу, обсуждают каждый случай.
Ну, позвоните можно, если вы...
Обязательно. Можно и нужно позвонить. Проводятся собрания, проводятся мероприятия. Ни в коем случае не игнорировать школу приемных родителей, которую я вот закончила. Мне до сих пор звонят и предлагают всевозможные курсы. Поэтому все двери открыты, пожалуйста, входите.
То есть бояться не нужно?
Абсолютно.
Чтобы люди не остались с трудностями один на один. А самое главное, когда присутствует духовное окормление и как благословение свыше, участие церкви, это, конечно, очень важно.
Да, это, пожалуй, самое важное.
В заключение нашей беседы скажите, вот каждая вот такая встреча в жизни – это встреча с самим Христом. Даже и собственные кровные дети – это посланцы с неба, мы знаем. А здесь человек добровольно идет на встречу и встречается с ангелами. Я буду говорить сейчас церковным языком, понятным для воцерковленных, а для тех, кто нет, он, может быть, сердцем почувствует, потому как вы ответите. Что меняется в жизни? Вы с этого начали. Вот присутствие благодати Божией в вашей жизни, оно... усилилось, вы это осознаете так фактически, реалистично?
Да, конечно. Я другая. Я лучше. Я это чувствую, что я лучше. Иногда мне даже кажется, что мне это было просто необходимо. Не так для детей, как для меня. Возможно, дети встретили бы других родителей. Может быть, они даже и были бы лучше меня. Но мне это необходимо было. Я очень счастлива, что мы растем вместе. Дети растут, и я расту духовно.
А вот скажите, а если вот собственные черты и объяснимые, и черты характера, и там по движению жизни мы знаем, что у людей бывает и усталость, и раздражительность, и вспыльчивость. Как это преодолевается? Тут ведь особая статья. С такими детками надо быть очень бережными, гораздо даже более бережными, чем со своими собственными.
Совершенно верно. И все-таки хотелось бы поговорить опять о режиме. Вот сейчас мы организовываемся уже на поездку с воскресной школой Петрова Дальнего на озеро Селигер. И прежде всего батюшка раздал нам распорядок дня. Вот имея распорядок дня с детьми и привлекая детей его выполнять, трудностей не возникает. Порой мы сами, родители, не соблюдаем распорядок дня, накапливается усталость, раздражительность, и все летит в трам-тарарам.
Это касается родителей даже обычных в отношениях собственных кровных детей.
Да, совершенно верно. Вот я вчера в 11 часу зашла в круглосуточный супермаркет, и, ну, я знала, что мои дети уже спят, что няня уже уложила детей спать. И
у вас еще няня есть?
Да, у нас, да, сейчас у нас есть няня по благословению батюшки. И вдруг я заметила, что супермаркет переполнен детьми. 11 час, дети бегают по прилавкам, что-то покупают, в шортах, там, в футболочках. Рядом футбольное поле, выглянула из окна супермаркета на футбольное поле. Там тоже полно деток. Посмотрела на часы, 11 час. То есть, странно. А пришла домой, и мои дети спят. Ну вот, конечно, если ребенка укладывать в 12, потому что если он в 11 часу на футбольном поле, то понятно, что даже в 12 он, наверное, спать не ляжет. Пока еще умоется, пока что-то перекусит. Потом это будет поздний подъем. И, в общем-то, без распорядка не будет порядка.
То есть нужна собственная самоорганизация, в первую очередь, самих родителей.
Совершенно верно.
Тогда и с нервной системой, и совсем будет все в порядке. Наталья Николаевна, хочется от всего сердца вам пожелать помощи Божией, крепости, сил и утешения. Ну, все-таки в заключение скажите еще, вы уже столько рассказали, но пожелайте нашим радиослушателям, кто захочет пойти по этому пути, и помочь хоть одному ребенку-сироте, что-нибудь пожелаете или вот порекомендуете? Как обычно благословение дают в конце священника, но вы уже как родитель, взявший на себя этот труд, уже имеете какое-то право тоже что-то пожелать и посоветовать.
Посоветовала бы сначала обратиться в органы опеки и взять направление в школу приемных родителей. И вот там уже раскроется вся картина. Потому что настолько доступно объясняют преподаватели, психологи, все радости и все трудности усыновителей и опекунов, что вы будете все понимать. Вот, например, там, где мы обучались, я, вернее, обучалась, была одна семья, которую приглашали. Вот у них уже 20 внуков от приемных детей. То есть, действительно, это такой пример. Сидя дома, может быть, такого примера и не увидишь. А когда идешь обучаться, тогда видишь примеры, и такие примеры, которым хочешь подражать. Наверное, такой совет.
Да, и впереди, если труд такой употребится, и потом счастливые бабушки и дедушки, совершенно многовнуковые, многодетные, да. Это такая радость, полный дом, совершенно осмысленная жизнь. Так что помощи Божией вам, Наталья Николаевна, и помощи Божией нам всем. Всего вам доброго.
Всего доброго, спасибо, Господи.
Вы прослушали интервью с Натальей Николаевной Бустос, оформившей опекунство на троих детей-сирот. Материал подготовила Надежда Зотова, звукорежиссер Игорь Петров.
Thank you.
эфире программа «Благовещение».
Ответы на вопрос. Говорит протоиерей Дмитрий Смирнов.
Станислав из Москвы. Не нахожу в себе никакой надежды на Бога, никакого упования на Него. Молюсь: Господи, помоги, а в душе кажется, что все тщетно. Часто от этого возникает какое-то состояние безнадеги и уныния. Правильно. Даже до отчаяния доходит. Нет никакой надежды, и приходит состояние безнадеги. Ну вот, натурально, так и должно, собственно, быть. Молюсь: дай мне, Боже, надежду на Тебя. Но получается замкнутый круг. Как мне добыть надежду на Бога? Ведь надежда на Бога, она рождается от веры. Значит, еще пока, Станислав, недостаточно веры. А чтобы укрепить веру, надо читать постоянно Евангелие и делать дела веры. Вот то, что по вере, то и совершать. Ну, например, вот почитайте притчу о милосердном самарянине, в которой Господь сказал человеку, который спросил у него: кто мой ближний? И Господь в конце сказал: иди и ты твори так же, как и он. Вот попробуйте это. Ваша вера укрепится.
Ответы на вопрос. Отвечал протоиерей Дмитрий Смирнов.
В эфире программа «Благовещение».
И завершит нашу передачу «Литературная страница». Читает Екатерина Краснобаева.
Священник Ярослав Шипов. Дебаркадер. Перегоняли дебаркадер из одной протоки в другую. На нем много лет размещалась рыболовно-охотничья база, но рыбы в ближайшей округе совсем не стало, и пришлось перебираться на другой банк. Банками здесь называют самые большие протоки, выходящие непосредственно в Каспий. На время события прием гостей был приостановлен. Дебаркадер оставался без электричества, а значит, совсем без комфорта. Однако меня это обстоятельство не смутило, и я напросился в плавание. Предполагалось, что оно будет кратким, и ночевать придется уже на новом месте. Начальником моим был назначен механик, оставшийся для присмотра за сооружением. Подошел буксир, зацепил тросом, потом от старых деревьев отвязали канаты, удерживавшие дебаркадер у клочка земли, и началось путешествие. Был конец лета, день тихий и солнечный. Мы с механиком сидели в пластмассовых креслах на палубе, нас обдувал ветерок, и ни мошка, ни комары не мешали. Пролетела байда, 10-метровая стальная ладья с двумя подвесными моторами по 200 сил каждый. Вся в воздухе, только корма воды касается. Носовые обводы узкие, как стилет. — Бракоши, — сказал механик, — в море пошли проверять сети. Да я и сам знал, что эти гоночные морские лодки — транспорт исключительно браконьерский. Пустое металлическое корыто, разве что стлани на дне. Обсудили с механиком, как изменился беззаконный промысел за полвека. Тогда осетровых добывали выше Астрахани, в речных протоках, брали только икру, от рыбы сразу же избавлялись. Бывало, на рассвете забросишь удочки, а мимо проплывают осетры с распоротыми животами. Браконьерами в те времена правили хронические уголовники. Теперь все иначе. Рыбу добывают в море на большой глубине, и через преграду из морских сетей пробиваются разве что единицы. Икры нет, поскольку вылавливается уже молодняк, недоросли. А командуют этим занятием государственные мужи с достославными биографиями. Случается иногда, что Байды вместе с рулевыми пропадают бесследно. Но недоразумения такого рода происходят, конечно же, исключительно из-за стихии, а вовсе не из-за того, что чиновники не поделили акваторию Каспия. Только закончили горестную беседу, как дебаркадер влетел на мель. Мы даже с кресла попадали. Буксир дернул раз, другой, не сползаем. Что-то кричали механику, что-то кричал он сам. А между тем течение стало разворачивать плавучую нашу гостиницу и развернуло так, что корма уперлась в противоположный берег. Протока была перекрыта. Расклинило или заклинило, не знаю даже, как правильнее сказать, оценил ситуацию механик. Высвободили трос, буксир причалил к нам бортом и попытался вернуть дебаркадер в прежнее положение. Течение не позволило. Решили, что толкать надо на другим бортом. Перешвартовались и вновь без всякого результата. Потом надумали размывать берег потоком воды от работающего винта, как будто заладилось. Но стало темнеть, а заниматься в потемках столь кропотливым делом было опасно. И потому, заглушив двигатель, собрались в крохотном кубрике буксира. Мы с механиком и капитан с матросом. Вскипятили чай, и капитан спрашивает меня: «Знаете, на Волге городок Плёс?» «Разумеется, — говорю, — и даже бывал там. Место, где мы засели, на старых лодцах тоже именуется Плёс. В честь того городка, стал быть. Я заметил, что между красотой знаменитого Плёса и однообразием окружавшего нас тростника мало общего. И капитан рассказал, что до строительства плотин Волга была далеко не столь полноводной, а самым трудным для судоходства участком испокон века считался Плёс. Фарватер уж очень извилистый. Бурлакам приходилось спускаться вплавь со своими веревками, то вдоль одного берега барку тащат, то вдоль другого. Засушливое лето река мелела, и для того, чтобы благополучно провести барки, их приходилось разгружать до необходимого уровня. Тогда в городок стали съезжаться скупщики, приобретавшие сброшенные товары по низкой цене. Так возникло местное купеческое сословие. С появлением пароходов преодолевать этот участок легче не стало. Баржи проводились не караванами, а по одной, остальные стояли в долгой очереди. И вот старинные речники, из тех, что знали Волгу до самого верха, с некоторой, наверное, иронией прозвали это местечко Плёсом. Фарватер здесь тоже гулял от берега к берегу. Отмели то появлялись, то исчезали, и разные суденышки успели претерпеть множество бедствий. С купечеством, правда, вышла совершенно незадача. Селиться негде, тростники и вода. Да и живописцы что-то не вдохновились. В середине XX века стали углублять дно земснарядами, проделывая рыбоходные каналы до Каспийских глубин. «Рыбы тогда было... шквал», — сказал капитан. Я хорошо помнил стандартный сюжет киножурналов «Новости дня», которые шли перед каждым сеансом в каждом кинотеатре страны. Рыбаки вытягивают невод сотнями осетров и обязательно белугу невообразимых размеров. В те времена фарватер выпрямили, и прибывшее с верхов название бесследно пропало. Но потом, когда всякая полезная деятельность в стране прекратилась, подводные углубления затянули силом, песком, и Плёс явился из небытия. Чай мы пили в гостях, а ночевать отправились на родной дебаркадер. В каютах, обращенных вверх по течению, зажгли несколько свечей, чтобы окна светились. Снизу стоял буксир со всеми положенными настоящему судну огнями, и, значит, не заметить нас было нельзя. Конечно, байды иногда управляются электронными навигаторами и летают в кромешной тьме, словно днем. А если на пути попадется какая-нибудь моторка, разрубит и не остановится. Но буксир не моторка, а уж дебаркадер тем более. Однако ночью нас никто не побеспокоил. На рассвете опять взялись размывать берег и к полудню размыли. Течение повернуло дебаркадер, после чего буксир снял его с мели, но теперь то, что было кормой, стало носом, а бывший нос превратился в корму. Пришлось перетащить кресло. Дальнейшее плавание протекало благополучно. Правда, на одном повороте зацепили тросом упавшее дерево, но не стали останавливаться, чтобы избавиться от него, а так и поволокли. Временами трос провисал, и дерево ветвями скреблось по речному дну. Сколько ж всяких сетей привезли мы к месту стоянки. Правда, рыбы в сетях не было, только дохлые бакланы, запутавшиеся при нырянии. Зацепили несколько мощных шнуров с огромными железными крючьями, простейшая браконьерская снасть. Укладывается поперек реки, и осетры, ползающие по дну в поисках пропитания, напарываются на крючья. В старые времена называлось перетягою, а теперь для конспирации просто снасть. Ткнули нас к малому клочочку земли, привязали канатами за деревья, установили на берегу генератор, включили ток, и дебаркадер стал оживать. Потом егеря понавезли столичных рыболовов-любителей, мы начали спешно осваивать незнакомые угодья, но как-то впустую. — И на этом банке рыбы не стало, — вздохнул механик. — Надо было раньше переезжать. Года 3-4 назад тогда здесь неплохо ловилось. Помолчал и снова вздохнул. Дебаркадер наш был когда-то брандвахтой и корно-волычного комбината. Ну, что-то вроде общежития при плавучем заводе. Комбината этого давно нет, потому что делать ему совсем нечего. Детям, пожалуй, еще чего-то перепадет. Ну, внукам маленько достанется. А вот правнуки, наверное, рыбу уже не увидят.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.